Добрый вечер, и урок называется «Заглянуть за занавес». И минутку, о, так лучше. Первое, то, что когда я готовил урок, я подумал, я хочу вам рассказать. Это было в Рабануте, в израильском Рабануте, где Рав Ицхак Зильбер, мой учитель, был добровольцем. То есть многие приехавшие из России должны были в израильском рабинате, рабануте, установить свое еврейство, доказать, что они женаты или замужем, или наоборот разведены, и он бросался на амбразуру, чтобы им помочь. И вот там был один полицейский, сефардский еврей. И как-то он остановил Рав Ицхака и сказал: «Я хочу быть с тобой возле тебя в Ганедене». Вместе духовного наслаждения. Рав Ицхак ему ответил: «А откуда ты знаешь, что я буду в Ганедене?» И тогда этот полицейский ему сказал: «Неважно, где ты будешь, я хочу быть возле тебя». Итак, это понятно, что великие праведники, они настолько близки к Творцу в этом мире, что понятно, что то, что называется смерть, не может их разъединить с Творцом, а наоборот, они близки ему, так же, как они были близки ему здесь, в этом мире. И вот то, что я хочу вам показать. Говорит Рав Токучинский в книге «Мост жизни». Он говорит: жизнь – это загадка, а смерть – это то, что имеет отношение к ее разгадке. Некоторые называют смерть тайной, потому что она скрыта от нас. Но если смерть – это тайна, то наша жизнь – это тайна тайн. Если смерть – это одна неуловимая тайна, тогда жизнь, и в особенности жизнь человека с его разумом, мудростью, познаниями, с его стремлением усовершенствоваться и постичь. Это великие и многочисленные тайны, непостижимо чудесные секреты творения. И еще, если о смерти известно, по крайней мере, что она результат и следствие жизни, то результат чего – сама жизнь. Откуда приходит человек? Из мира, скрытого от него. И должен вернуться в непостижимый мир. С его точки зрения, по разумению человека, этот мир представляется ему закрытым и непроницаемым для взгляда. Такой, что вся мощь человеческого познания не найдем в нем ни входа, ни выхода. Человек приходит откуда-то из ничего и уходит в ничто. И если нет жизни Торы, Торы, которая называется Торат Каим, Тора жизни, которая является источником жизни, то это уже выразил самый мудрый человек мира, Шломо а-Мелех. «Эвель авалим амар Коэлет, эвель авалим аколь авель». «Пар паров», или обычно в русском перевод «суета сует», сказал Коэлет. «Суета сует, все суета». А Раши тут же объясняет, 7 раз в этой строчке перечислено это понимание, это слова. Эвель – это пар, это один. А валим, множественное число, минус два. И так сказано, повторено дважды, а потом еще заключено. Все. Суета. Да. И это, Мидраш говорит, семь кастрюль, из которой на огне. И это пар, который выходит из седьмой кастрюли. И это мир, сотворенный за шесть дней, и седьмой день, день суббота. Если человек не имеет отношения к корню, если он не пытается понять, постичь, откуда он пришел, куда он идет, как сказано в Мишне, и перед кем он в будущем будет стоять на суде и давать ответ. Итак, первое, что я хочу показать. Сколько рождений есть у человека? Первое, что происходит. И это прямую сказано в Мишне. То, что говорит Раби Элиэзер Капар, рожденным предстоит умереть, мертвым суждено ожить, и живым неизбежно предстоит предстать перед судом. И это то, что должен знать человек. Знай, что всему ведется учет, и чтоб тебя не соблазняло твое дурное начало, что в могиле ты найдешь убежище свое. Не думай, что после смерти нет ни суда, ни наказания, потому что ты должен будешь ответить за все свои поступки и наказан за твои нарушения. И главное, ведь не по своей воле ты создан, не по своей воле ты родился, не по своей воле ты живешь, и не по своей воле ты умрешь, и не по своей воле ты будешь стоять на суде и давать отчет перед царем всех царей. Итак, так сколько есть рождений? И говорит об этом Рав Токучинский в книге «Гешер а-Хаим» «Мост жизни». Первое рождение – это когда душа, помимо ее воли, выводится, как сказано, из-за паргода, из места духовной учебы, духовного наслаждения. И куда же ее спускают? Она не хочет, она сопротивляется. А Творец говорит, для этого ты была создана, чтобы спуститься в материальный мир и исполнить свою роль. Итак, первое рождение после зачатия. Зародыш, то, о чем мы говорили на предыдущем уроке, находится в животе матери, и там он получает все, что ему необходимо. За счет других он не трудится для того, чтобы достать пищу, питье. Второе рождение тоже он не хочет. Это... Мидраш приводит двух близнецов, и один уже готов к тому, чтобы выйти, а другой кричит ему: куда ты идешь, куда? Оттуда еще никто не возвращался в живот матери. И это рождение второе, когда человек появляется в мире. И то, что мы учили на прошлом уроке, все переворачивается. И уже он не ест то, что ест его мать, не пьет то, что пьет его мать. и не обучает его Торе, больше того, ударили его по губам, он забывает, и теперь он должен трудиться, чтобы вернуть то, что обучали его в животе у матери. И он трудится в поте лица, то проклятие, которое получено было Адамом после греха, в поте лица твоего, ты будешь добывать свой хлеб. И при всем том, говорит Раби Яаков, тоже поучение отцов, очень важную вещь. Как, что происходит в нашем мире? О, говорит Раби Яаков, этот мир как коридор перед будущим миром, который зал. Подготовь себя в коридоре, чтобы войти в чертог. Что значит? Человек приходит в этот мир, и он думает, вот это то, что я постигаю своими пятью неверными чувствами, это и есть мир. Продолжает Гешер Хаим. Несмотря на то, что человек трудится ради хлеба в поте лица своего, все, что ему нужно в этой временной жизни, вместе с тем он должен подготовить себя для будущей жизни, для третьего своего рождения, связанного с целью всего творения. Точно так же, как он готовит себе, добывает себе пропитание себе, своей семье, своим детям, когда он находится в этом временном мире, то точно так же и даже больше он должен приготовить себе пищу для своего вечного мира. И вот при третьем рождении, то есть когда душа оставляет одежды тела, которые были как бы футляром или сосудом, в котором находилась его душа, он выходит на простор, в мир без границ, и тогда он находит себя самого и свой собственный мир, живя жизнью, которой нету никаких недостатков, ограничений, нехваток. Жизнью, которую он приобрел, живя в этом временном мире во время коридора. И говорят наши мудрецы, если ты не приготовил себе пищу накануне субботы, что ты будешь есть в субботу? Этот наш мир похож на сушу, а будущий мир на море. Если человек не запасся едой на суше, что он будет есть в море? И если человек не подготовил себя в коридоре, как он может войти в эту залу? И это то, что сказали наши мудрецы в трактате Ирувим. Заповеди, которые я заповедал тебе сегодня, чтобы исполнять их. О чем идет речь? Сегодня исполнять, а не завтра исполнять. Сегодня исполнять, а завтра получать за них вознаграждение, плату. А еще сказано в трактате Шаббат, 151 лист, исполняй, пока у тебя есть такая возможность, пока тебе представляется случай, пока ты владеешь самим собой, то есть пока ты жив. Итак, не по своей воле мы приходим сюда, не по своей воле мы оставляем этот мир. И меня очень интересовала эта молитва, которая составлена была нашими мудрецами. Кадыш. И обычно на русский язык это переводится как поминальная молитва. Поминальная молитва. То есть я вспоминаю ушедшего, и я о нем что-то такое говорю. Ничего подобного. Даже очень талантливый драматург Гриша Горин, он по мотивам Шалом Алейхема Теве Молочника написал пьесу «Поминальная молитва». Никакого отношения к тому, что обычно принято считать поминальная молитва. О чем идет речь? И я немножко открою историю, когда была составлена мудрецами эта молитва. Так пишет Арух ха-Шулхан, что после разрушения первого храма, когда мы отправились в вавилонское изгнание, убито было миллионы евреев, земля Израиля лежала в разрушении. Произошло охуление имени Творца. Кто подобен тебе, Творец? И учат наши мудрецы, ми-эль-мим, из немых, охуляю твое имя, а ты молчишь. И это мы знаем, то, что написано в трактате Йома, что великие пророки не могли произносить Гадоль, великий, и Нура, могучий, страшный. Где, если враги разрушили его храм? Если они, сказано в Талмуде, мекаркерим, каркают, да, вместе с святыми, где же величие Творца и где же его страх перед ним? И вот в Вавилоне, насколько я понимаю, установлена была эта молитва Кадыш, которая вся прославление Творца. Больше того, ее можно говорить только когда есть 10 евреев. И в чем же, что основа? Я хочу вам показать то, что слова этой молитвы, чтобы было возвеличено и освящено его великое имя в мире, который он создал по своей воле, и чтобы проявилась его царская власть при нашей жизни, в наши дни, при жизни всего дома Израиля, вскоре, в ближайшее время. И вот вся община отвечает «Омейн». А слово «Омейн» – это корень всей нашей веры. Наши мудрецы говорят «Омейн» – это три буквы, которые говорят «Кель», я измененно говорю, начальные две буквы из имени Элоким, дальше Мем – Мелех, и третье – Нейман – Творец, Царь Верный. Когда он стал царем, когда он сотворил мир с творениями и высшей точкой творения – человек, когда он сотворил, когда он раскрылся как царь, когда у него появился его народ, в этот день ты стал народом у горы Синай 6 Сивана 2448 года. А Нейман верный, то, что ты обещал, что будет оживление из мертвых. Это краткое слово «Амейн». А по-другому мы говорим «истина», «верно». Так что мы говорим? «Да будет благословено великое имя его во веки веков. О. И теперь это то, что установили на арамейском языке. Это кадыш. Я не дочитал до конца, я только хочу показать. Весь кадыш, он составлен, и мы произносим его на арамейском языке. И комментатор объясняет несколько объяснений, чтобы не ревновали к этому прославлению Творца ангелы, которые не понимают другие языки, а только святой язык, арамит, они не понимают. А с другой стороны, первые два слова «искадель» и «искадеш» – это слова на святом языке. И о чем идет речь? Это то, что сказано, чтобы было увеличено «искадель» в «искадеш» и освящено. И это то, что сказано у пророка Ихескеля. «Я искадальти, искадильти, я возвеличусь, в искадишти, и освящусь, и проявлюсь перед глазами народов, и узнаете, что я Бог». Это слова пророка. И обычно в ашкеназских общинах мы произносим, чтобы было возвеличено и освящено его великое имя. Теперь задается вопрос, а что это такое? А что, чтобы было? Что значит возвеличено? Или мы говорим, после первой войны с Амалеком сказано, что война у Творца против Амалека на века. Пока есть Амалек в мире, ни имя его не цельно, и ни престол славы его не целен. Престол славы, трон. Это кисе. Уже потом Бен Иуда придумал, что стул на иврите называется кисе. А первоначально это трон. Сказано кеска. У слова кисе, у трона нет буквы али. А ка – это первые две буквы четырехбуквенного святого имени Творца. Чтобы возвеличилось и осветилось. Когда царь сидит на троне, это его проявление как царя, это освящение его имени среди тех, кто добровольно принимает его царскую власть на себя. А возвеличено, увеличено буквально, о чем идет речь. Это говорится о том, чтобы не две буквы были, Юд-Кей, а Юд-Кей-Вав-Кей, четырехбуквенное имя Творца, Авая, то, что говорят наши мудрецы, Господин всего, тот, кто был, есть и будет. И последняя война, которую будет вести еврейский народ во главе со своим царем, это уничтожение памяти об Амалеке. И вот, что было благословенно его имя, и сказано «Леулам» навсегда, «Улеалмей Алмая» и «на веки веков», то есть во всех мирах. Потому что мы знаем, над нашим материальным миром есть духовный мир. И вот, то, что я хочу вам показать. Это молитва, которая составлена была на арамейском языке в Вавилоне, но это, может быть, первое постановление по возвращению, просьба о возвращении проявления Творца в мире. Потому что люди Великого Собрания, 120 мудрецов, которые вернулись из Вавилона во главе с Эзрой, и среди них были пророки Эзра, Нехемия, Малахи, последний пророк, они вернули корону на свое место. Они говорят, то, что один народ, я цитирую трактат Йома, то, что этот один народ среди 70 волков сохранился, в этом и величие, и в этом страх, это сделал только тот, кто является его пастухом. Потому что по всем законам истории нас уже давно не должно было быть. А мы есть. Все наши враги, которые окончательно хотели нас уничтожить, они о них забыто. Они их кости уже стлели. А мы, те, кого они преследовали, убивали, устраивали погромы, устраивали катастрофы, а мы есть. Это в свое время мне рассказывал один человек, академик Шапаревич, был другом Сахарова, был диссидентом. А потом, в 90-е, он стал главным идеологом антисемитизма. И вот один его ученик, я встречался с ним в Торонто. Он приехал к мне из Оттавы, он тоже профессор математики. И он сказал, меня это так задело, что я хотел найти причину этого антисемитизма. А я слышал от моего учителя Гаона Рабмойше Шапира, что он цитировал одного великого французского философа, который говорил, что антисемитом называется тот, кто ненавидит евреев больше, чем нужно. Конечно, надо их ненавидеть, но больше, чем нужно. Где граница? Так вот, он исследовал и нашел много книг он прочитал, множество объяснений и так далее, и он пришел к единственному выводу, что это чудо, и это способ сохранения еврейского народа, как народа, который происходит от Авраама, Ицхака, Якова, у которого своя миссия. И это то, что мы знаем. Раши в начале Берешит говорит Берешит, что такое ради начала. Но Бет – это два, ради двух начал. Сотворил Творец небо и землю, все небесное, все земное. Ради кого? Ради Торы, которая называется начало его путей, и ради этого самого народа, нас с вами. И мы называемся начало его посевов. Итак, это то, что, чтобы прославить Творца. И это то, что постановили мудрецы. Я понимаю, что это было сделано еще в Вавилоне, после разрушения первого храма, когда было великое охуление имени Творца, если пророки сказали, мы не можем называть его великим и страшным. Только потом, когда они вернулись из Вавилона, эти люди Великого Собрания постановили нам и молитвы, и множество установлений, которые сохранили еврейский народ с Торой, но даже без земли Израиля. Хорошо. Итак, то, что первое упоминание уже в Талмуде, это называется «Малые масехты». Эта масехта называется «Кала Рабати». и множество объяснений к ней, в том числе Тане де Бейлияу и святая книга Зор, рассказывают об одном случае. И в Талмуде это краткая запись на арамейском языке. А удивительно, но Мишна Брура, Рав Хофец Хаим, Рав Исроэль Мейер и Коэн из Радина, он приводит именно то, что написано в Зоре. А написано в Зоре такое. Как-то Раби Акива отправился в поле, чтобы никто ему не мешал, чтобы он повторял Мишнаю. И вдруг он видит человека, обнаженного, с черным лицом, который тащит на своих плечах огромную связку дров. Он приветствовал его, тот ему не ответил. Раби Акива погнался за ним и сказал: «Остановись!» И он остановился. Он сказал: «Кто ты? Почему ты мне не отвечаешь?» Он говорит: «Я не отсюда, я уже там. И эти ангелы, террористы, они заставляют меня быстро собирать вот эти дрова. А потом меня на этих самых дровах сжигают каждый день. Тогда скажи мне, может, ты слышал, что, может быть, есть какое-то исправление для тебя?» «Да, я слышал, если бы я оставил сына, и если бы он обо мне для подъема моей души произнес кадыш и борху, благословите Творца благословенного, то меня бы перестали так наказывать. Откуда ты? Я из такого-то города, и зовут тебя как? Так-то и так». И вот Раби Акива, я очень точно представляю, что бы сделал мой учитель Рав Ицхак. Он бы тут же побежал в этот двор. И без адреса, но нашел. И вот Раби Акива отправляется в этот город и начинает искать, спрашивать у людей. Когда они слышат это имя, они говорят, чтобы его имя было проклято. И имя злодеев, чтобы было проклято. И все-таки он находит его вдову. А вот этот как бы человек, эта душа, которая проходит эти испытания, он говорит, что когда я умер, моя жена была беременна, но кого она родила, мальчика или девочку, я не знаю. И вот Раби Акива находит дом, где жил этот человек, и то, что он услышал от людей города, что он был сборщиком налогов, видно, это для римлян, потому что это римское изгнание после разрушения второго храма и последнее время. Он прислуживал своим господам и нарушал множество заповедей. И она действительно родила сына, и этого мальчика даже не было обрезания. И Раби Акива получил разрешение у этой матери, и он берет этого сына, и он делает ему обрезание, и он начинает обучать его еврейскому алфавиту, и мальчик не может ничего выучить. И сказано тогда, святая книга Зор открывает, что 40 дней Раби Акива постился и просил, чтобы этот мальчик постиг эти святые буквы, и он обучил его алфавиту, он обучил его крият шма, он обучил его благословению после еды. И когда этот мальчик, сколько ему уже лет было, я не знаю, не написано, но в общине он, может быть, уже было бар мицва, он произнес барху, благословите Творца, Бархует Ашема Мивора, благословенного. И прочел кадыш, через несколько дней во сне, продолжает Зор, открылся ему вот этот дух и сказал: благословен ты, Раби Акива, что меня освободили от этого духовного наказания, и сейчас я уже могу отправиться в другое место. И Рабби Акива продолжал обучать этого мальчика, видно, уже он стал юношей, и он стал великим мудрецом Торы, и Рабби Акива рукоположил его, ну, то есть передал ему смеху, и опять открылся ему во сне этот человек, этот дух, и сказал: меня поместили в такое место, и мне на голову надели корону, полное исправление. Это то, что происходит. И это то, что говорят знатоки Кабалы. Чтение Кадыша искупает душу умершего от наказания в Геенноме и способствует ее подъему в сад духовного наслаждения в Ганеде. Но не стоит думать, что при чтении Кадыша мы защищаем душу умершего или доставляем ему удовольствие. Верное намерение заключается в том, что когда мы произносим Кадыш, этим освящается имя Творца. А в заслугу этого душа умершего избавляется от кар Геенома. А теперь, почему? Какая связь? Написано в конце Пиркей Авот. Все то, что сотворил Творец в мире, не сотворил, но только ради своей славы. Слава. Помните, слава коммунистической партии Советского Союза. Слава. Как мы это понимаем? От кого Творец может получить настоящую славу? Прославление, освящение. От того, кто может бунтовать и не принимать власть Творца. То есть, если Творец царь, и он хочет открыться в нашем мире как царь, кто делает царя царем? По еврейскому закону это не правители, это не тираны. А царь – это тот, кого добровольно принимает на себя человек, его царскую власть. И с этим связана наша главная молитва, не молитва, а символ нашей веры – Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Экад. Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. Наши мудрецы объясняют в Талмуде, что через это я принимаю на себя ярмо царской власти Творца. Так вот, слава Творца, вот это освящение Его имени происходит только когда я добровольно сам принимаю Его царскую власть. Если Он царь, то мы Его рабы. А если он наш отец, то мы его сыновья. И человек прожил свою жизнь. Дни жизни нашей 70 лет, говорит царь Давид, а в особенной доблести 80 лет. От моего учителя Гаона Рамоши Шапира я слышал, что сейчас это уже увеличилось на 30 лет. Раньше человек 70 лет уже был полный старец. А сейчас человек и в 70 лет может делать великие дела. Так вот, это то, что постановили мудрецы. Так как было великое хуление имени Творца. Сейчас, когда человек, сын или родственник, произносит Кадыш среди 10 евреев, что происходит? Прославляется Творец, освящается Его имя. Да будет благословляемо, восхваляемо, величаемо Его имя. Имя святого благословен Он, который выше всех благословений, всех песнопений и восхвалений, и утешений, которые произносятся в мире. и произнесем «Аминь». Да будет с небес великий мир и жизнь нам и всему Израилю, и провозгласим «Аминь». Здесь тот, кто произносит кадыш, он отходит на три шага назад и, кланяясь, говорит «Осе шалом бимромав, гу ясе шалом алейну, вальколь Исраэль воимру омейн». Тот, кто творит мир в высотах, чтобы он по своему милосердию сотворил мир нам и всему Израилю, и скажем «Аминь». Это великое прославление Творца. И мы просим Творца, чтобы его имя, во-первых, вернулось и стало цельным, увеличилось и осветилось. И, несомненно, когда произносится кадыш об ушедших, это защита для них. Но это то, что происходит в мире, когда сейчас, здесь, в честь того, кто ушел, прославляется имя Творца среди общины Израиля. И изменяется судьба человека, души, которая находится в мире истины. И я знаю, что обычно есть закон «сын». Он произносит 11 месяцев кадыш по своему ушедшему отцу или матери. А почему же сказано, что если будут произносить кадыш 12 месяцев, то это будет неуважение к родителям, потому что сказано, что наказание злодея в геенноме 12 месяцев. Но если это произносит другой человек, то он может произносить все 12 месяцев. Йор цайт. На идыше это называется годовщина смерти или день памяти. Год. Почему в день смерти, это годовщина смерти, в этот момент в мире истины пересматривается дело ушедшего человека? Опять смотрят, что он совершил в жизни, какие последствия последовали за от всех его действий, которые он делал. И это подготовка в коридоре, чтобы достичь будущего мира. У меня есть дурное начало. Я хочу прочитать вам еще одну историю, которая произошла в Америке с великим раввином рав Мордехаем Гифтером. И я вначале не сказал, но сегодня вечером и послезавтра будет 30 дней после ухода моего двоюродного брата Бориса, сына Авраама Монастырского. И весь тот урок я, конечно, хотел вначале сказать, я посвящаю его памяти. Так вот, удивительная история произошла в Америке с главой Ешивы Тельц рав Мордехаем Гифтером. Однажды он был приглашен на свадьбу к своему ученику, который жил в другом городе. И вот он и 8 близких друзей этого ученика, которые тоже были приглашены на свадьбу, сели в самолет. Но через некоторое время выяснилось, что из-за нелетной погоды они не смогут приземлиться в городе, где должна была состояться эта свадьба. Самолет временно посадили на другом запасном аэродроме. А время уже близилось к вечеру, и они хотели успеть помолиться минху в незнакомом аэропорту, без миньяна, их было всего 9. Они думали, что где они найдут 10-го. И вот один из грузчиков показал им пустующую комнату. И пока они молились, он ждал их у входа. А когда они закончили, этот грузчик вдруг спросил, почему они не прочитали молитву Кадиш. Немного удивленный его вопросом, евреи объяснили, что их было только 9 человек, а Кадиш разрешено читать лишь в Миньяне, когда есть 10 взрослых евреев. И тогда грузчик снова задал им вопрос. Они говорили по-английски. «А что, я разве не еврей?» Он сразу взял у одного из молодых людей кипу, сидур, и начал произносить кадыш. После этого этот человек сообщил им, что сегодня как раз годовщина смерти его отца, Йорцей. А он ничего не соблюдает. И поэтому никаких молитв читать не собирался. Тем более, что в его городке мало евреев, а найти евреев, которые бы соблюдали заповеди Торы, еще тяжелее. Но прошлой ночью во сне ему открылся отец, который при жизни тоже ничего не соблюдал, и потребовал от него, чтобы в этот Йорцайт он прочитал кадыш. А сын ответил, он вообще не молится. Если бы даже захотел помолиться и сказать кадыш, что в этом месте нет евреев. Но отец проявил настойчивость, несвойственную ему при жизни. И он сказал, я позабочусь, чтобы у тебя был миньян, 10 взрослых евреев. А ты обещай, что ты прочитаешь кадыш. Даже после такого сна сын не собирался исполнять просьбу отца. Но когда он увидел 9 религиозных евреев в аэропорту, то понял, что он должен смирить свою гордыню и выполнить просьбу отца. Даже после смерти душа постоянно поднимается в годовщину смерти в Йорцайт с одного духовного уровня на другой. И одна из этих вещей, которые помогают подъему его души, это кадыш, прославление Творца на земле. Очень важно, что в этот день есть те, которые постятся, есть те, которые произносят кадыш, но написано в наших книгах, от имени Ария Кодыша, что самое важное в этот день, чтобы сыновья, родственники пробудились к раскаянию и чтобы проверили свои собственные поступки. И благодаря их духовному подъему душа, в честь которой они совершают заповеди, удостоится самого большого подъема в мире посмертного воздаяния. Много мыслей в сердце человека, но только задуманное Творцом реализуется. Много то, чего я хотел еще сказать, но видно, Творец знает, что нужно сказать, а что, может быть, отложить на другой раз. Но главное, что тайна нашей жизни – это главное. И главный вопрос, на который мы должны будем дать ответ – что я успел сделать в этом коридоре? То, если есть вопросы, пожалуйста.
Кудрав, потрясающая история на самом деле. Я ее когда-то слышала, но в вашем исполнении вот про этого мальчика. Страшно, да. Тут вопросы. Сейчас, секундочку. Яков, я вижу, во-первых, много вам благодарностей за урок. И Яков тянет руку. Давайте мы включим микрофон. Рэб Яков, мы слушаем вас. Шалом, вам слово, пожалуйста. Потянули руку. Может быть, человек по ошибке поднял руку. Тогда я со своей стороны, позвольте, задам такой вопрос. Время немножечко. Вопрос такой, скажите, пожалуйста, а те души, уничтоженных во время катастрофы, кто же за них читает Кадиш? Ведь часто целые семьи были уничтожены, истреблены, не осталось ни одного сына. Кто? Это мы?
Мы об этом, это установлено в молитве в субботу. Мы говорим о всех тех, кто и кто именно читает, как что. Есть те, которые, кроме Кадыша, еще самый большой подъем – это изучение Мишнайот, и особенно Мишнайот шестого раздела Седера Таарот. Это то, что будет актуально, когда придет наш царь Машиах. И это то, что учит за всех тех, которые ушли и не оставили после себя потомство. Есть еще вопросы?
Да, спасибо большое. У нас тут две поднятые руки. Яков, да. У вас включен микрофон. Три Якова тянули руки, давайте разберемся. Тот, да. Кто может сейчас включить микрофон, Яков Аксенрод, пожалуйста.
Спасибо большое. Очень интересный урок, очень важный. Эта тема очень важная. Людям нужно объяснять, что нужно ходить в синагогу, что это важно, как держать читать. Но у меня это вопрос такой немножко в тему и не в тему. Я слышал на этом уроке, вот когда мы говорим «Лехаим», почему мы говорим «за две жизни» «Лехаим» в плюрале?
У нас «Хаим» нету единственного числа. «Хаим», «Лехаим» – то, что открывает нам Мидраш. Почему мы, когда выпиваем, говорим «за жизнь» буквально? «Хаим» – это «жизнь», «за жизнь». Потому что сказано, что когда подвергали самой страшной смерти по закону Торы, это скила, сбрасывание со второго этажа. Праведные женщины Иерусалима делали особенный напиток, близкий к вину. Человек выпивал, и он меньше чувствовал боли. И это был напиток, вино особенное на смерть. Поэтому, когда мы выпиваем, мы говорим «за жизнь». Это мы выпиваем.
Да, это понятно. Но почему она «хаим» в плюрале стоит? Почему не за «лехай»?
«Лехаим» – на жизнь, а не на смерть.
В грамматическом смысле за единственное число, а не множественное.
Ну, что можно сказать? У нас нету... Хай – это живой, а жизнь – это хаим.
Я слышал такое объяснение, что да. Это за... Мы тоже состоим из двух частей – материального тела и души. То есть мы как бы... Душа, она в Алам-Аба идет. То есть мы как бы... Поэтому мы за обе жизни.
Замечательно. Очень хорошо. Мне задали вопрос, если нету сына, может ли зять читать Кадыш за ушедшего отца своей жены? Может читать, но он должен спросить разрешения у своих родителей. Если они разрешают, тогда он может. Еще вопросы?
Спасибо вам большое. Сейчас, секундочку. Ора спрашивает, Кударав, если нет сыновей, а только дочка, может ли взять или внук читать Кадыш при живых родителях?
Если они ему разрешают. А это почет дедушки, бабушки, если внук соблюдающий, он читает по ним Кадыш, но родители должны дать ему разрешение.
Спасибо большое. Еще у Якова второго включен микрофон. Яков, мы вначале пытались вам дать слово. Попробуйте еще раз. Давайте я вам отправляю запрос, чтобы вы включили микрофон. Ну, Яков.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер. Спасибо за урок, за эти советы. А вот такой ситуации. У нашего соседа, у наших соседей умер муж, а сын неверующий. И некому читать Кадыш. Так может чужой человек читать Кадыш?
Вот, несомненно, несомненно. Это самый большой хесед, который мы делаем для других. Но в принципе...
Почему-то многие, я никак не могу понять. Вот когда мне надо читать кадыш, я читаю кадыш за кого-то, у кого нет возможности. А другие люди берут за это деньги. Это правильно?
Правильно. Это тоже правильно, потому что имеют право, и это праведные деньги. Так же, как за шедух, леавдиль. Если кто-то делает, кому-то знакомит, и происходит свадьба, это праведные деньги, которые может получить шатхан. Он может отказаться, но он может и взять.
Я понял. А то у меня все время сомнения. Вот.
Нет. Почему сомнений. Вы делаете большой хесед для ушедшего.
Нет, но я деньги никогда не возьму, потому что...
Ну и хорошо, так вы не берете. А кто там имеет право? Ну, я знаю.
Я понял. Я все понял, что это легитимно, потому что...
Точно, точно.
Все, я понял. Спасибо большое.
Будьте здоровы, Раби Яков.
Спасибо, спасибо большое. Спасибо, спасибо за ваши уроки.
Спасибо вам большое за участие. Есть у нас еще вопрос. Интересный вопрос задает Ирина. Кадиш читает мужчина. А вот как женщине выразить чувства по ушедшим родным? Кроме, конечно, первого года после ухода, когда кадиш заказан в синагоге.
Любой хесед, который, любую заповедь, которую исполняет дочка, это для подъема души ее родителей. Это все идет им в золотой фонд, на их счет. Больше того, можно делать и помогать. Я знаю, наш колель, в котором я учился, у Гаона Рамой Шапира, приходила одна пожилая сефардская женщина и в колель приносила фрукты. И на эти фрукты благословляли Аврахим, ученики раввина. И это тоже идет. У хасидов принято в Йорцайт приносить разные виды еды, чтобы благословения были для подъема ушедшего. Так что есть много форм выразить и сделать что-то для подъема души.